Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами в студии Марина Борисова. И сегодня этот час с нами проведет Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и докторантуры, старший преподаватель Московской духовной академии, специалист по древнееврейскому и арамейскому языкам. Те радиослушатели, которые в прошлом году включали по субботам нашу еженедельную программу «Седмица», знают Максима как моего соведущего. Теперь Максим в непривычной для себя роли, в роли гостя, поскольку его научная специализация нам очень сейчас пригодится Великим постом. Все мы в храме и дома читаем молитву Ефрема Сирина, и при этом очень мало знаем о том, кто же такой этот самый Ефрем Сирин. И я думаю, как раз Максим может нам об этом достаточно доступно рассказать.
Да, добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад возможности поговорить и об этом удивительном человеке, и о мире сирийского христианства, которое для нас по-прежнему остается загадочным, закрытым или зачастую забытым. Вот мы знаем имена Ефрема Сирина и Исаака Сирина, но за ними стоит целый мир, который может, я убежден в этом, преобразить наше понимание христианства, многие привычные наши представления изменить. Надеюсь, что вот так или иначе мы сможем в этом убедиться в ходе нашего разговора.
Итак, IV век. Век, когда зарождается монашество, когда вообще происходят какие-то глобальные процессы внутри христианской церкви. И вот вписывается во все это такое явление удивительного поэта. Мне кажется, что можно, наверное, с нашей точки зрения говорить о Ефреме Сирине как о духовном поэте, больше, чем о богослове, например.
Действительно, мы можем преподобного Ефрема назвать духовным поэтом, и значительную часть его наследия составляет так называемые мемры и мадраши. Это тексты, написанные с определенным размером, с одинаковым количеством слогов в каждой строке. И настолько врезался в память своих современников и последователей преподобный Ефрем, что у него было очень много подражателей, которые писали его размерами, в его стиле, и поэтому корпус текстов под именем святого Ефрема огромный. Люди полюбили его поэзию.
Ну вот вообще откуда он взялся? Где он обучался? Откуда его вот эта вот предрасположенность к такому стихосложению духовному? И почему именно духовному? Ведь, насколько я понимаю, он же был, с нашей точки зрения, достаточно светски образованным человеком.
Ну, начнем с происхождения среды, в которой он жил. Мы называем его Сирин, и писал он на сирийском языке. Однако это понятие «сирийский» не вполне соответствует нашим современным представлениям. Мы, когда слышим о сирийском языке, о Сирии, мы представляем себе территорию современной Сирии, между тем, как язык, который обозначался как сирийский, использовался на территории всей Месопотамии, то есть на территории современного Ирака, в некоторых областях современного Ирана, в юго-восточной Турции современной и на севере современной Сирии. Это один из арамейских языков. Я думаю, многие наши радиослушатели знают, что арамейский язык – это язык Иисуса Христа. И сирийский язык – это один из арамейских языков, который в значительной мере близок к тому языку, на котором мог говорить Христос. Ну, вероятнее всего, что Иисус Христос говорил на галилейском арамейском, одном из западных арамейских языков. Сирийский язык – это один из восточных арамейских языков. Но вот, ну, они были достаточно близки вот для того времени. Арамейские языки и сейчас существуют, но между ними уже есть очень существенные различия. Известные нам арамейские языки, условно говоря, времени с 1 века по 4 века были гораздо ближе друг к другу, чем современные.
То есть можно сказать, что вот один из любимых приемов Ефрема Сирина как писателя духовного – взять какую-то цитату из Евангелия и, оттолкнувшись от нее, написать целое слово на эту тему. Можно ли сказать, что ему было проще это делать, потому что родство языков давало ему, как писателю, гораздо больше свободы?
Ну, сам святой Ефрем истолковывал Диатесаран. Это сирийская версия того сводного текста Евангелия, который был составлен во II веке от Рождества Христова писателем Татианом. То есть вот мы привыкли, что в нашем распоряжении есть четыре Евангелия отдельных. Святой Ефрем читал сводный текст, и четыре Евангелия были соединены в одно целое. Это был все-таки перевод. Но действительно сирийцам многие вещи было проще понять. Вот один из моих любимых примеров. В Евангелии от Марка, в 5 главе, Христос говорит девочке: «Талифа куми». И дальше Марк поясняет, что означает «девица, тебе говорю, встань». Действительно, талифа – это девица, по-сирийски девица – это тлиса. Вот, встань, по-сирийски кум. И когда переводили этот текст на сирийский, они просто передали эти слова Христа на своем языке. И фразу, что означает в переводе «девица, тебе говорю, встань», они уже не перевели. А зачем, когда нам и так это понятно? То есть они арамейские фразы Христа давали по-сирийски, имея в виду, что сирийское звучание очень близко к той попытке транскрипции, которую мы видим в греческом тексте Евангелия. Я скажу сейчас по поводу любви святого Ефрема к тому, чтобы выстраивать вокруг слова целую речь, а вот сначала я немножко вот завершу с рассказом о границах. То есть святой Ефрем писал по-сирийски, и это отнюдь не предполагало, что он жил на территории современной Сирии. Но где он провел большую часть своей жизни, мы знаем. Он трудился в городе Несевине, это современный Нусайбин, в Турции, как раз-таки на границе с Сирией, то есть весьма вероятно, что и на территории современной Сирии он бывал. В Несевине он трудился до 363 года. В этом году Римская империя потеряла Несибин, он перешел к персам, и Ефрем со многими христианами переселился в Эдессу, севернее. И последние годы своей жизни, вероятная дата его смерти – 373 год, последние годы своей жизни он провел в Эдессе. Чем занимался в этих городах святой Ефрем? У нас есть известное житие святого Ефрема, и исследователи спорят, мог ли действительно святой Ефрем посетить Египет, мог ли он посетить Кесарию и встречаться со святителем Василием Великим. Говорят часто о том, что в этом житии он пристает монахом такого типа, который утвердился у сирийских христиан позднее, монахом египетского типа, как мы знаем его по патерикам, по изречениям отцов. Дело в том, что во времена святого Ефрема в сироязычных общинах был свой оригинальный тип монашества. Люди, которые посвятили свою жизнь служению Богу, именовали себя сынами Завета – Бнай Кьяма, и дочерьми Завета – Бнат Кьяма. Это были группы людей, которые жили неподалеку от городов, которые не отделялись от общества радикально, но которые взяли на себя задачу исполнения Нагорной проповеди буквально. Вот есть замечательный памятник сирийской аскетической традиции – книга степеней, то есть книга ступеней, по сути, такая сирийская версия лествицы, хотя иного содержания, там много и богословских вопросов поднимается, и организационных вопросов. Это произведение считается, что было написано в IV веке, то есть в том же веке, когда жил святой Ефрем Сирин, и даже приписывалось оно ему, это произведение. И там рассказывается о малых заповедях и о великих заповедях. О чем идет речь? Вот мы, читая Нагорную проповедь, понимаем, что Христос предписывает оставить все последовать за Ним, не заботиться о завтрашнем дне. Вот мы семейные люди, мы ходим на работу каждый день. Сейчас идет Великий пост, не у всех получилось присутствовать на Великом каноне, не у всех получается на богослужении присутствовать регулярно. И понятно, что у нас есть семьи, у нас ответственность за них, мы вплетены в эту ткань городской жизни – многие из нас, а кто и не городской жизни, все равно заботы на нас висят. И мы, конечно, можем понять эти слова Христа в том смысле, что не переживай слишком сильно, не испытывай страх, делай то, что ты можешь делать, и верь в то, что Бог поможет тебе. И действительно, мы можем слова Христа относить к себе, и действительно, в этом многие находят утешение. Но, тем не менее, если принимать эти слова буквально, то ясно, что вот апостолы последовали за Христом, оставив все. Мы не можем оставить все и последовать за Ним. Как быть? Мы знаем, что монашество – это попытка оставить все и последовать за Христом. Но при этом, например, вот были монахи, которые полностью уходили из городов и жили в пустынных местах. Я вот сейчас перевожу трактат преподобного Исаака Сирина из его так называемого третьего тома, где он обращается к монаху, который жил в монастыре, и говорил ему, почему этот подвиг имеет место, почему он заслуживает внимания. Но это другая тема, может быть, тоже и коснемся, но часто задают вопрос, как исполнить заповедь Христа в полноте, чтобы оставить все и в служении пребывать. И вот сирийские христиане нашли оригинальный способ. Они разделили заповеди на малые и на великие, на меньшие и на большие. Меньшие заповеди – те нравственные предписания, которые семейные люди, вовлеченные в общественные отношения, могут понести. Большие заповеди – это те, кто решался жить без семей, оставить все, но при этом они не отдалялись от общества радикально. Община была одним целым.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Максим Калинин, филолог, переводчик, специалист по древнееврейскому и арамейскому языкам, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим об удивительном феномене творчества Ефрема Сирина не только в христианской традиции, но и в нашей современной жизни, насколько мы можем почерпнуть из творения этого великого христианского писателя полезное для себя сегодня. Мне кажется, что как раз вот эта практика неудаления от городов со всей их мирской суетой, она как раз и делает наследие Ефрема Сирина таким полезным для нас, потому что, в отличие от того же Иоанна Лествичника, которого отцы советовали читать мирянам исключительно Великим постом, чтобы как-то поднастроиться, вот то, что мы можем найти в произведениях Ефрема Сирина, мне кажется, гораздо более применимо к нашей сегодняшней повседневной жизни. Мы оттуда можем для себя больше практических уроков каких-то почерпнуть.
Безусловно, творение святого Ефрема, они подразумевают городской контекст, городскую жизнь, городскую общину. И вот как раз это то следующее, о чем я планировал сказать. Он большую часть жизни провел в Несибине, город, который находился на границе Римской империи и Сасанидского Ирана, город многолюдный, в котором, очевидно, было много суеты, ну и к тому же факт того, что город этот пограничный, тоже подразумевал здесь общение людей разных национальностей, разных культур, и ну, это была вот такая плоть и кровь жизни мирской. И святой Ефрем Сирин пишет свои произведения поэтические, обращая их к городской общине. Исследователи спорят между собой, для чего эти гимны предназначались, для богослужебного ли употребления или какого-то иного. Вот есть на русском языке статья Джеффри Уикса. В 2019 году вышел сборник в общецерковной аспирантуре и докторантуре материалов конференции, который как раз в аспирантуре проходил, посвященный преподобному Ефрему. И там есть по-русски статья Джеффри Уикса, выдающегося исследователя творчества Ефрема, где он как раз разбирает, для чего он писал свои поэтические произведения. И он приходит к мысли, что он писал их в назидательных целях, что он писал их для школы. Это была школа не в нашем понимании, но это был круг людей, для которых святой Ефрем Сирин был наставником. И граница между школой и богослужением была размытой. И многие богословские истины Ефрем Сирин выражал в своих поэтических произведениях, чтобы, с одной стороны, наставить людей, донести до них какие-то вещи трудные для понимания, оспорить богословские взгляды, с которыми он был не согласен, для того, чтобы разъяснить смысл Священного Писания. Вот. И примечательно, кстати, что гимны его исполнялись дочерями Завета как раз, то есть он свои мысли выражал через произведения, которые исполняли женские хоры, хоры дочерей Завета. Вот, то есть еще вот к вопросу о роли женщины в христианской общине, как раз в том контексте, для которого трудился Ефрем, женщины были его голосом. Дочери Завета, исполнявшие его гимном, были голосом его, которые доносили свои мысли до остальных членов общины. И он отвечает на вызовы, актуальные для городской культуры. Он, когда была борьба с арианством в Римской империи, он включался в эту борьбу и спорил с арианской ересью. Когда он пишет гимн накануне Рождества, он дает советы, которые приемлемы для аскетов и для мирян. И вот я обещал вернуться к теме того, как он образы свои разворачивает и обыгрывает. Мне очень нравится его, один из его гимнов на Рождество, который был переведен на русский язык филологом, библеистом и поэтом, опять же, отцом Леонидом Грилихисом. Онлайн доступен этот перевод, если в поиск вбить «Мадраша на Рождество», вы увидите этот текст, и вот меня восхищает, и доводилось мне это уже обсуждать с коллегами в разных ситуациях, как он обыгрывает там образ бодрствования. Вот он подразумевает, что слушатели его гимна, они бдят в ночь рождественскую, и он... Понятие бодрствования, понятие сна и в богословском, и в нравственном, и в житейском ключе для них преподносят. Он говорит, что сатана человечество поверг в смертный сон, а бодрствующий с большой буквы, то есть Бог, пришел, чтобы человечество разбудить. Вот сейчас в связи с Великим постом, ожиданием Пасхи, для нас это особенно актуально. Но он вместе с тем говорит, что и вы бодрствуете, вы не спите. Вот, мои слушатели, имеется в виду, что вы бодрствуете, пребывая в трезвении духовном. То есть одно дело сон греховный, от которого разбудил тот, кто не спит в собственном смысле слова. Другое дело наше трезвение, в котором мы уподобляемся вот, ангелам. А ангелы по-сирийски называются эйре, то есть не спящие, бодрствующие. Дальше он говорит о том, что не все бодрствуют ради Бога. Говорит, вот смотрите, богач сидит и пересчитывает свою прибыль. Его собаки уже спят, а он до сих пор не может уснуть. То есть тут же в богословском гимне о Рождестве появляются чисто социальные проблемы. Явно, что он обращает к слушателям, мирянам, опять же, свои наставления. Или он говорит, что вот чревоугодник объелся, не может заснуть. Значит, ему Бог бдения посылает в качестве урока, как бы наказание за его чревоугодие. Тоже в связи с постом это актуальная тема. То есть, видите, как он умеет совмещать и юмор, и высокое богословие в одном тексте. И видите, для него бдение и в хорошем ключе, и в отрицательном ключе. И он говорит, братья, сатана нас учит такому бодрствованию, чтобы бодрствовать для греха, а спать для Бога. А нужно наоборот, чтобы мы для Бога проснулись. То есть вот он от одного образа в разные стороны идет и нанизывает и бытовые примеры, и цитаты из Священного Писания на него. Это особенность ранней сирийской поэзии. Примерно в то же время жил не столь же известный, правда, писатель сирийский Афраат. Он писал по ту сторону границы. Он жил как раз-таки на территории Персии. И он писал так называемые тахвиты. Тахвита – это показание, демонстрация. Он считал, что всякую свою мысль он подтвердит примерами из Писания, которые самодостаточны. Вот смотри, что говорит Писание об этом. И он тоже берет какой-нибудь образ, например, понятие веры. И все цитаты из сирийской Библии, какие он помнит, нанизывает, говоря об этом понятии, чтобы показать свойства веры. Потом сделает некий вывод, придет к некому новому понятию, и еще 20 цитат на это новое понятие. И тоже поразительно его знание Писания. Понятно, что он мог сверяться с текстом, но он же держал в голове, что сказать на ту или иную ситуацию. При этом Афраат, который писал в Персии, не знал, например, о Первом Вселенском соборе в 325 году, на котором была принята первая часть символа веры. Он не знал о смерти императора Константина в 337 году. Афрат написал Тахвиту о войнах, где он предсказывал Константину победу над персами и думал, что так сбудется предсказание пророка Даниила и начнется сейчас некий новый виток истории. Но он уже написал Тахвиту и только потом узнал, что Константин умер. Так вот, значит, это просто пример еще одного сирийского поэта великого, о котором мы гораздо меньше знаем. Тоже есть на русском языке переводы его от Салинды Гририхса и Григория Михайловича Кеселя. А Ефрем Сирин пишет по ту сторону границы, он живет в христианской уже Римской империи, и он, наоборот, обо всех этих спорах знает и в них горячо увлекается. Когда он уже переселился в Эдессу, он, по преданию, столкнулся с тем, что жители Эдессы очень любят произведения Вардисана, Бардайсана, одного из первых интеллектуалов, который начал по-сирийски писать философские и богословские произведения. И при всей его великой роли в истории сирийской литературы, он умер в начале III века, Вардисан, при всем его значении для сирийской литературы, в последующей христианской традиции он был осмыслен как человек, выражавший еретические мысли. И святой Ефрем, приехавший в Эдессу, видя, что его гимны пользуются популярностью уже больше, чем век спустя после его смерти, он, по преданию, стал писать свои гимны на замену гимнам Вардисана. То есть, видите, он не боялся массовой культуры, а он писал свои произведения, которые вытеснили то, что было популярно.
Максим Калинин, филолог, переводчик, специалист по древнееврейскому и арамейскому языкам, проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».